Терлингтон. Перейдем ко второй части нашего занятия сегодняшнего. И это в действительности как бы отрывок, который разбирает разные источники и разные как бы также разную полемику с Сминием, то есть это те, кто не верят, или с римлянами, то есть евреями, по отношению к концепции воскрешения из мертвых. Спрашивает Талмуд, и то, что как бы мы видим, что здесь есть несколько, то есть возможность здесь разбирается, то есть важно заметить, и так на первый взгляд выходит из некоторых источников, которые разбирают это. Части пример попробуем посмотреть, почему. Что здесь разбирается не один вопрос просто, откуда мы знаем историю, что будет воскрешение из мертвых, а разбирается, по сути, целый спектр разных вопросов, который связан с воскрешением из мертвых. То есть, во-первых, надо понимать, что есть разные люди. То есть, каждой категории людей, возможно, нужен ее личный ответ на этот вопрос. Причем этот вопрос может в себя включать разные вещи. То есть, посмотрим, что начинает Талмуд. Сказал Раби Йоханан, откуда воскрешение из мертвых истории, как сказано. И дадите от него труму, как бы отделение Господа Аарону Коэну. Этот отрывок находится в книге Бамидбар, 18 глава, это глава Корох. И непосредственно в этом отрывке говорится не просто о труме, то есть это часть урожая, который отделяет еврея, отдает ее коину. Здесь говорится о левитах, которые должны от той десятины, которую дают им евреи, отделить десятую часть, отделить труму и дать ее коину. То есть это 18 глава книги Бамидбар, стих 28. Стих 28. Также будете отделять, также вы отделение, то есть выражение Господа от всего ваших десятины, которые вы будете брать от сынов Израиля, дадите от нее также труму, то есть приношение Господа, или отделение предназначено для Господа Аарону Коину. Почему Аарону Коэну? То есть Аарону Коэну. То есть на что здесь ударение? На Коэн или на Аарон? То есть как бы, ну, вот здесь приводим, мы видим, что это первое, самое первое доказательство, которое приводит Талмуд на концепцию Тхията Мити. Спрашивает Талмуд, разве Аарон будет жить навсегда? Ведь он не вошел в землю Израиля, что дают ему труму. То есть не просто вопрос, как бы, почему здесь написано Аарон Коэн. Дело в том, что все заповеди, имеющие отношение к урожаю, не имели места в пустыне. В пустыне не соблюдались. Аарон не вошел в землю Израиля. То есть никогда ему не была дана трума эта. То есть то, что должны были левиты отделять от своего урожая, никогда не было получено Аарона. То есть почему Тора здесь пишет, и вы дадите труму эту Аарону Коэну? Ведь Аарон, разве он будет всегда жить? Ведь он не вошел в землю Израиля. Из этого мы учим, что он в будущем будет жить, и евреи будут давать ему труму. Интересно, почему Талмуд говорит, что евреи будут давать ему труму, если здесь говорится про левитов. То есть в конкретном отрывке. Ну, можем сказать, что это как бы включает в себя вообще всю труму, которую бы давать. Отсюда мы учим, то есть из этого места мы видим, что есть тхиятаметим истор. То есть мы видим, что истор есть концепция тхиятаметим. Почему? Потому что иначе бы Тора не могла бы написать «дадите труму Аарону Коэну», который не был момент, когда евреи вошли в землю Израиля, то есть имеется в виду, что будет какой-то другой момент, когда он будет получать труму, когда это будет только после воскрешения из мертвых. Мы видим, что это как раз место, которое использовал автор книги Бершева для доказательства того, что период Тхиясаметим Да, будет. Во-первых, еда, потому что трум – это то, что кушают. Второе – будут исполняться мицвот. То есть это одно из примеров, который автор книги Бершева использовал для того, для построения своей идеи о том, что в самом как бы, периоде Тхесам этим будет несколько периодов, то есть как бы несколько этапов. Первый этап – это когда люди будут кушать и пить, и тогда будет трапеза вот эта, которая описывается с Евлетаном и Шарабаром и так далее. То есть он приводил одно из доказательств именно из этого места в Талмуде, где говорится про заповеди будущего. Другой момент, что здесь возникает интересный вопрос, что есть высказывание Раби Йоханана, которое говорит, что заповеди не будет в будущем мире. То есть, когда человек умирает, сразу же становится освобожденным от заповедей. То есть, на первый взгляд, здесь есть некоторое противоречие между двумя высказываниями Раби Йоханана. С одной стороны, здесь, в котором говорит, что будут давать трума Арону. Другое место, в котором говорится, что Раби Йоханан считает, что не будет мицвот больше, когда в будущем мире. Как бы ни было, я не хочу концентрироваться на этой конкретной детали, противоречия между высказываниями Раби Йоханана. Хочу как бы посмотрим, как бы в чем, то есть видим здесь Талмуд говорит, что эта идея не общепринятая. Почему? Что так можно учить? Потому что в доме Раби Ишмаэля, то есть другой дом Раби Ишмаэля, так как школа Раби Ишмаэля, учили, почему здесь написано Арон? Тора хочет сказать подобный Арону. Подобно тому, что Арон является хавер. Хавер имеется в виду человек, соблюдающий определенные принципы в плане отношения к труме. То есть это или вообще как бы он как бы ведет себя определенным образом. То есть поскольку это трума, ее нельзя делать ритуально нечистой. То есть коэн, который ее кушает, он должен остерегать себя от нечистоты. То есть, есть концепция хавер. Есть концепция амхарец, то есть в то время это было как определенный статус. Человек имел статус хавер или не имел статус хавер. То есть нужно было для того, чтобы приобрести этот статус, нужно было как бы определенные условия, чтобы были приняты. Тогда человек принимал статус хавер. То есть говорится, что почему школа Раби Ишмаэля учит, что почему здесь написано специфически Аарон, потому что из этого места учится, что это должен быть специально как бы определенный коэн, он должен быть хавер, то есть соблюдающий определенные законы, связанные с тем, как кушать эту труму. И дальше Талмуд развивает эту идею, то есть этого мы учим, что и подобно тому, как Аарон хавер, также его потомки хаверим. Из этого мы учим, что мы не даем, есть две версии. Одна версия, что не дают подарки коэну амгарцу, то есть подарок вообще. Другое мнение, что не дают труму коэну, который амгарец. Амгарец – это значит коэн такой простолюдин, или как бы коэн, который не соблюдает законы ритуальной чистоты или не соблюдает их в той степени, которых должны соблюдаться. Сказал, дальше приводится, сказал Раби Шимон Шмуль бар Нахмани, сказал Раби Йонатан, Талмуд приводит еще раз высказывание этого мудреца. То есть до этого мы уже второй раз встречаемся в этой паре мудрецов, когда Раби Шмуль бар Нахмани приводит высказывание от имени Раби Йонатана. Причем есть некоторая как бы параллель между этим высказанием. Первое высказание было сказано по отношению того, что все качества Всевышнего мера за меру. В этом высказывании он говорит, откуда мы знаем, что не дают труму коэну, который амгарец. Как сказано, и сказал он народу, сидящему в Иерусалиме, чтобы они давали часть коэнам и левитам для того, чтобы они придерживались учения Всевышнего. То есть ли усилились в учении Всевышнего. То есть мы видим, то есть почему дается трума, то есть какая главная, то есть этот стих говорит о том, что причина, главная причина, по которой коины и левиты получают свою как бы часть, вот эти вещи, труму и десятину и так далее, это для того, чтобы они могли изучать Тору. То есть не просто потому, что они служат в храме, а главная идея для того, чтобы помогли изучать Тору. То есть поскольку здесь написано «аль-мнат», то есть «на условии», то есть слово «мнат» также это от слова «мана», «часть», «удел». То есть он говорит, что он учит, что только те коины, которые усиляются в изучении Торы, есть у них удел. Те, которые не держатся, то есть в Торе как бы тот, кто держит Тору Всевышнего, имеет этот удел. Тот, кто не держит Тору Всевышнего, у него нету этого удела. С первого взгляда, как бы мысль может быть имеющая некоторое отношение к предыдущей мысли, связанной с концепцией мера за мера. То есть, опять-таки, да, нет, есть или нету. То есть, тот, кто придерживается Торы Всевышнего. Имеется интересно, что здесь именно говорится Тора Дхашем, то есть учение Господа. То есть у него есть эта часть, то есть то, что ему должны давать, а тот, кто нет, не имеет. Дальше Талмуд развивает эту мысль и говорит, сказал Рафаха, сын Раады, сказал Рабби Гуд, всякий, кто дает труму, коину, простолюдину, амгарец, как будто бы дает ее перед львом, подобно тому, как лев, у нас есть сомнение, растерзает он или не или скушает. Сомнение не растерзает и скушает. Также коин простолюдин, который как бы не является хавер. У нас есть сомнение, будет он кушать ее в чистоте, или он будет кушать ее в состоянии нечистоты. То есть Талмуд как бы развивает это, приводит как бы, хотя здесь вроде бы говорилось о концепции воскрешения из мертвых, Талмуд развивает как бы, поскольку уже зашла речь в данном отрывке о труме, то Талмуд развивает по ходу дела эту идею и как бы усугубляет идею того, насколько это серьезная вещь давать труму коину, который амгарец, то есть как бы простолюдин, такой необразованный коин. Дальше Рабби Йоханан говорит, также проявляется причины, приводит к его смерти. То есть человек, который дает труму амгарцу, коину необразованному, он является причиной его смерти, как сказано, умрут боки их, умрут, поскольку они осквернят его. То есть если коин оскверняет труму, то есть написано, что он будет наказан за это, то есть получается, что тот, кто дает простому коину, не соблюдающему закону чистоты труму, то есть он ставит, как бы его провоцирует на то, что тот будет нарушать этот закон, скушает ее в нечистоте, и он, соответственно, является причиной его смерти. В доме Раби, в школе Раби Элиэзера, сына Якова, учили также, он как бы приносит его к греху. То есть специального как бы грехам, как написано, «Ваесива там авона шама, бахлам эт кадашейхем». То есть они как бы приведут его специальным прегрешением, когда они будут кушать то, что является святым. То есть имеется в виду, что Раши пишет, что Таргум переводит этот стих, что будет кушать в нечистоте от того, что святое. Здесь как бы усугубляется, что не только то, что он дает, это как будто вот, что нельзя это, что не дают труму коину, который амгарец, и говорится, что также он как будто это дает перед львом, и как будто бы он приводит к его смерти, не только к смерти, он как бы приводит его к определенным преступлениям и так далее. То есть насколько это серьезно, что нельзя давать труму коину амгарцу. То есть это сам по себе очень такой отрывок, который стоило бы рассмотреть, почему каждый мудрец здесь как бы добавляет определенную деталь, и в чем концепция, конкретная идея, каждая отдельная деталь. Мы видим, что здесь, по крайней мере, то, что сам Рабби Йоханан приводит как доказательство истории над Хиасамитием, Талмуд сам приводит, что это как бы место может интерпретироваться по-другому. Потому что то, что здесь написано Аарон, мы не учим из этого, что Аарон будет жив, когда к моменту, когда евреи придут в Израиль. А то, что Аарон здесь используется как пример, на какого коина мы должны как бы ориентироваться, когда мы даем ему эту часть как бы того, что полагается, он должен быть похожий на Аарона. То есть Аарон здесь это не конкретный человек, а Аарон это некто, как бы являющийся образом для коинов, которым полагается, соответственно, данная эта трума. То есть вопрос, как бы, в чем тогда как бы идея Раби Йохана? То есть Раби Йоханан отсюда хочет учить концепцию Тхе Самети Минатора. То есть на самом деле как бы общая идея, то, что на прошлом занятии я говорил, в том, что когда Талмуд говорит об этом, то есть откуда мы учим Тхе Самети Мисторы, Талмуд не обязательно просто хочет сказать, что в Торе в данном месте есть как бы намек на эту идею, а в Торе в данном месте содержится как бы сама концепция Тхе Самитим, именно в этой детали. То есть именно в этом законе, как бы в этой детали, как бы того, что клевиты или это вообще как бы трума дается Коэну, Аарону, в этом отрывке содержится концепция Тхе Самитим. То есть оттуда как бы... Посмотрим другой момент в Торе, что следующий отрывок говорит, сказал Раби Симай, откуда воскрешение из мертвых историй, как сказано. И также установлю я союз свой с вами, дать вам землю Ханаан, дать им землю Ханаан. Вам не сказано, а сказано им. Отсюда мы видим воскрешение мертвых историй. То есть это отрывок, находящийся в главе Ваэйро, там, где Всевышний обращается к Моше, и говорит, что он раскрывался праотцам именем Кельшанка и так далее, и так далее. Также установил свою и с ними дать им землю Ханаан. Не сказано дать вам землю Ханаан, дать им. То есть они никогда туда не вошли. Из-за этого мы видим, что есть концепция воскрешения мертвых историй. То есть это то, что как бы Талмуд приводит два этих доказательства. Как бы их, по сути, как мы видим, что за ними стоит некоторая общая идея того, что как бы Аарон не существовал к моменту входа в Израиль, и праотцы не существовали к моменту входа евреев в Израиль. Из этого мы видим, что это произойдет в будущем. Когда это может произойти в будущем? Значит, эти люди должны сюда обратно вернуться, значит, Тора намекает здесь на воскрешение из мертвых. Что самое интересное, увидим следующий отрывок. Следующий отрывок Талмуд говорит, как бы его предшествует ему некоторый симан. Симан это знак, такой как для людей, которым как бы удобнее было учить этот отрывок. Талмуд предлагает определенный знак, который называется Царак Гам и Гешем Кам. То есть что это такое? Это аббревиатура пяти видов неверующих и пяти видов мудрецов, которые отвечают как бы пять видов вопросов и пять видов ответов. То есть Царак, Кам и Гешем Кам, то есть Царак это Цедоким, а Гешем это Гамлиэль, то есть и так далее. То есть каждая первая буква, это первая буква из тех, кто задает вопрос, Цедоким, Ромеем и так далее, Клеопатра. Вторая группа – это те, кто дают ответ. То есть у нас пять вопросов и пять ответов. Спрашивают Цедоким, то есть Цедоки – это была определенная секта. Спросили Рабана Гамлиэля, откуда мы знаем, что Всевышний воскрешает мертвых? Ответил, дал им три ответа – из Торы, из книг пророков и из книг Писания. Они не приняли от него. То есть он им дал три ответа. Первый ответ, вопрос он привел, что в Торе написано. Сказал Всевышний Моше, вот ты ляжешь с отцами твоими и встанешь. То есть он сказали они ему, а может быть, имеется в виду, и встанет этот народ. То есть почему? Потому что на самом деле в Торе написано, в Торе имеется стих, в котором говорится, что Всевышний обращается к Моше и говорит, что ты ляжешь своими отцами, и встанет народ этот, и уйдет, будет, как бы изменит мне с чужими, с другими богами. То есть написано как бы слово «и встанет», либо можно «и векам», либо можно прочитать «и ляжешь ты своими отцами, и встанешь». Либо можно прочитать, и ты ляжешь со своими отцами, и встанет народ этот. То есть Рабан Гамлиэль сказал, из-за того, что здесь написано, ты ляжешь со своими отцами и встанешь. То есть из этого мы учим воскрешение мертвых из Торы. На что они ему ответили, что этот стих нужно читать: «И встанет народ этот и уйдет за другими богами». Как правильно читать этот стих? То есть поэтому они сказали, что из этого стиха нет доказательств. Мы видим, что Талмуд прибегает, да, к этому отрывку. То есть мораль из Праг объясняет, как бы много есть объяснений на то, почему данный отрывок является именно доказательством. Мораль из Праг говорит, что поскольку Тора – это Тора истина, то есть Тора не может создавать впечатление, которое ложное. То есть поскольку вообще как бы логические идеи «ляжешь и встанешь», в Торе часто идут вместе – Бешахбеха, Уфкумеха и так далее, ложась и вставая. То есть человек, который читает Тору, он читает, будет читать ее как «ты ляжешь со своими отцами и встанешь». Он прочитает слово «и встанешь» до того, как прочитает следующие слова. То есть поскольку он прочитает это таким образом, у него будет впечатление, что это слово относится к Моше. То есть Тора не должна была бы создавать ложное как бы понимание. И должно было быть написано таким образом, чтобы этого понимания не было. То есть раз Тора вставила здесь это слово «и встанешь» именно в этом месте, что человек мог, как бы оно логически связано с предыдущим отрывком, то поэтому как бы оно как бы имеет двойственное значение, то есть оно как бы идет и вперед, может и вперед-назад, то есть мы как бы связываем его с предыдущим отрывком, хотя как бы оно может иметь отношение к последующему отрывку тоже. Почему? Потому что как бы логически, когда человек это читает, он может понять это то, что относится к это слово, идет за предыдущим отрывком. Интересная вещь, он пишет, что Талмуд говорит, что таких мест в Торе 5. В Торе есть 5 мест, которые невозможно склонить. В какую сторону они относятся, назад или вперед. И он пишет, что Ибн Эзра в одном из своих комментариев написал, что их вроде бы больше. И мораль из Праг объясняет, что ошибка Ибн Эзра заключалась в том, что все 5 случаев, которые перечислили мудрецы, в них это слово именно может быть связано логически. То есть как бы как читатель, который читает это, он как бы понимает, может понять, что оно связано с предыдущим отрывком, в отличие от тех ситуаций, которые привел Ибн Эзра. То есть это как бы сам по себе вопрос как бы о определенном правиле, что мудрецы говорят, что в Торе есть 5 мест, которые мы не знаем, куда их отнести, вперед или назад. И одно из этих мест – это вот это слово, которым говорится, что ты ляжешь со своими отцами и встанешь, либо ты ляжешь со своими отцами и встанет этот народ и уйдет за другими богами. Наша цель понять, почему мудрецы учат это из определенных мест, то есть какая логика того, что они здесь говорят. То есть, казалось бы, здесь как бы довольно далекий намек на это. То есть, почему они хотят именно из этого места, где вроде бы мы читаем здесь абсолютно ясно то, что говорят цедоким, они вроде бы правы. Они же правы, они не соглашаются. Мудрецы говорят, сам Талмуд говорит, что цедоким не согласились с ним. Они сказали, что слово «встанешь» относится к следующему отрывку. Что ты ляжешь со своими отцами, и встанет народ этот. То есть он встанет, как бы пробудится, встанет и уйдет за другими богами. Это как бы более того, мы видим, что дальше говорится, что 2 целых вопроса должны были решаться вместе. Мы продолжим дальше, посмотрим. Из книг пророков он ему хотел привести доказательство, из пророка Ишаяху. «А живут умершие твои, не влати, то есть мертвая как бы часть меня встанет, викицу ранену шахнеафар, пробудятся и будут петь обитающие во фраке, в прахе». Киталь рот талха, то есть как бы поскольку роса света, роса твоя и так далее. Говорит, они ему сказали, может быть это как умершие, которых воскресил Ихескель. Мы знаем, что пророк Ихескель воскрешал умерших. То есть может быть это подобное воскрешение из мертвых. Что это значит, как умершие, которые воскресил Ихескель? Раша объясняет. Пророк Ишаяху жил до пророка Ихескеля, И он пророчествовал во время царя Хизкияху, и пророчествовал этот стих на будущее, то, что будет во времена Ихескеля, что пророк Ихескель воскресит мертвых, однако не в будущем мире. То есть интересная вещь, что не то, что они отрицали вообще свою концепцию, что можно воскресить умерших, то есть седоки верили в это, но не отрицали концепцию воскрешения из умерших, как бы то, что это Всевышнему делать. Здесь интересная вещь, что если в предыдущем отрывке Талмуд спрашивает, откуда мы знаем про воскрешение из мертвых из Торы, здесь седоки задают вопрос ему, откуда что Всевышний воскрешает умерших. Это не один возможный и тот же вопрос. Это, возможно, два совершенно разных вопроса. То есть откуда мы знаем, что Всевышний воскрешает умерших, это действие Всевышнего. То есть как бы у них есть вопрос не в том и обязательно, что он может это сделать, а вопрос целесообразности этого. Или вопрос как бы в логичный, как бы насколько это логично. То есть во сколько, и по крайней мере. То есть это не вопрос... Как бы если в начале, когда спрашивает Талмуд, он спрашивает, как бы у нас есть любая тема, мы можем подходить с ней с разных сторон. Мы можем подходить ее с точки зрения знания как такового. То есть мы учим Тору, мы должны знать нечто для себя самих, по сути. Откуда из Торы мы учим концепцию воскрешения из мертвых? Когда мы должны дать ответ седоким, это не то, что мы должны обязательно им дать ответ, который мы должны получить сами для себя. Это ответ, который должен иметь своего рода полемический характер. То есть это вас, во-первых, здесь как бы может быть это совершенно другой вопрос. Они не спрашивают, откуда из Торы мы знаем про воскрешение из мертвых. Они спрашивают, откуда мы знаем, что Всевышний воскрешает мертвых. То есть это был вопрос, который они ему задают, Рабану Гамлиэлю. И тот ответ, который он дал из книг пророков, они тоже не приняли. Тогда он дал ответ из Писания. Как написано, «Хехак яйна тоф», то есть как бы, это как своего рода, как щеки твои, или как поцелуй твой, как хорошее вино. Колех лододи лемишарим, то есть идет возлюбленному моему, довев, то есть шевелит сифтей ишаним, губы спящих. То есть губы спящих, кто это такие? Это те, кто умерли, то есть как будто бы определенное, как бы будет воскрешение из мертвых, и губы спящих, то есть они как бы вернутся обратно к жизни. Ответили они ему, что может это просто как бы у них движутся губы, подобно тому, как сказал Раби Йоханан, от имени Раби Шимона, сына Иерацадыка. Всякий человек, от имени которого в этом мире произносится галаха, его губы шевелятся в могиле, как сказано, шевелит губы спящих. То есть они верили даже в такую вещь, они верили, эти цедоки были очень образованы, они верили, как бы даже знали такую концепцию того, что сказал Раби Йоханан, что когда какая-то галаха произносится от имени мудреца, его губы шевелятся в могиле. Интересная вещь, я прочитал, что это помогает человеку, здесь это пишет Раби Хаим Паладжи, книги Тора в Хаим, он пишет от имени Мурашо, что человек, который учит Тору и произносит высказывание от имени мудреца, приводит к тому, что его губы шевелятся в могиле. Это помогает то, чтобы этот мудрец просил за него молитву на небесах, чтобы этот человек выздоровел. То есть как бы это настолько как бы имеет такую силу, что за счет того, что он произносит его слова, и как бы губы того шевелятся в могиле, то есть за счет этого как бы он помогает то, что этот мудрец просил на него на небесах выздоровления этого человека. Дальше здесь написано, что в книге Орахама, комментарий на Зогар от Рамака, написано, что для того, чтобы это было, он должен помнить имя того, кто это сказал. То есть Рамак написал, что недостаточно просто повторить мысль. мудреца, чтобы как бы его губы начали шевелиться, нужно обязательно в этот момент помнить его имя. В то время как есть другие комментаторы, которые говорят, в частности, здесь приводятся от имени Раби Йонасана Хайпштадта в его книге «Ярод Дваш», что не так важно, чтобы бы вспоминалось имя того, кто это в мысли высказал. И другая идея, которая здесь написана, что то, что это работает таким образом, справясь с мудрецом, это только в том, что если он как бы учил Тору и говорил это в скромности, а не тогда, как бы это было связано его гордыней. То есть если как бы мудрец учил Тору по-настоящему как Тору, а не то, что Тора являлась для него источником его гордости, только так как бы превозношение, только тогда его, это будет иметь такой эффект, то есть обратный эффект, что как бы когда будут повторять его слова, если что как будто бы его губы будут двигаться там. Но если он учил Тору не как Тору, а просто для... учил как бы ее не в скромности, а учил для его самовозвышения, тогда как бы это такой эффект не будет иметь. Как бы то ни было, то есть это сама по себе отдельная тема, такая интересная. Что значит, что когда человек повторяет слова другого, повторяет слова мудреца, то как бы его губы движутся в могиле, как бы это ни было, мы видим, что даже они принимали эту концепцию. И он говорится, пока он не сказал им Писание. Какое Писание он приводит? Он приводит то, что Всевышний Господь поклялся вашим отцам дать землю им. Им, а не вам. То есть, почему написано им, а не вам? Потому, а именно им. Отсюда мы видим воскрешение мертвых из Торы. То есть, интересно, что, опять-таки, он говорит, стих говорит, что поклялся им дать им землю. Кто это они? Это праотцы, а их уже нету. Соответственно, мы видим, что будет воскрешение мертвых из Торы. И дальше написано, либо он есть, говорят, что он другое писание им привел, и вы присоединены к Господу Богу вашему, живы вы все сегодня, подобно тому, как сегодня вы все существуете, также в будущем мире вы будете все существовать. Раши здесь дает следующее объяснение на предыдущий отрывок. Раши пишет, что губы мудрецов движутся немножко в могиле, однако они не воскрешают и не выходят оттуда. То есть они не приняли, как сказал Раби Йоханан, и не приняли... А, он имел в виду, что это как бы толкование этого стиха из песни песни про то, что как бы вино идет и... любимому мою, также это вино как бы движет губами спящих, то есть как бы спящие это умершие. Имеется в виду, что может, они сказали, что может их губы движутся немного в могиле, но они оттуда не выходят, как сказал Раби Йоханан про мудрецов, чьи слова повторяются. И дальше они говорят, мудреца на Раби Рабан Гамлиэль привел два доказательства, из которого Гасов сказал из стиха, что вы соединены с Господом Богом вашим, живы все сегодня. Потому что слово «сегодня» лишнее. Просто можно, Раши пишет, написать «живы вы все». Почему написано «сегодня»? Имеется в виду, как сегодня. То есть, пишет, что так я, Раши пишет, так я слышал. То есть, эту интерпретацию, он говорит, так я слышал. То есть, Талмуд, по сути, не объясняет, где бы в этом отрывке намек на воскрешение из мертвых. То есть, если в других отрывках Талмуд говорит, потому что написано так, а не написано по-другому, мы отсюда учим воскрешение из мертвых. В данном случае это не написано. Написано, что Рабан Гамлиэль просто сказал, что из этого стиха мы учим воскрешение из мертвых. Каким образом Раши пишет, что он слышал, что это потому что слово «сегодня» лишнее. То есть что значит «сегодня»? То есть «сегодня» это как бы практически как постоянно. То есть они будут всегда, как бы, потому что как они сегодня живы, также и в будущем они будут живы. То есть Рабан Гамлиэль привел, в конце концов, им доказательство из Торы, которое их убедило. Спрашивается вопрос. Он приводит доказательство из книги «Дворим» про воскрешение из мертвых, которое практически идентично тому доказательству, которого до этого привел Раби Симай. Раби Симай привел доказательство из книги Шмот, где говорилось: «И также заключил союз с ними дать им землю Ханаан, дать им». Здесь говорится, поклялся им дать землю. То есть почему он не использует вроде бы тоже доказательство, которое использовалось перед этим в Талмуде? Бен Ишхай объясняет, что он хотел, как бы он дает два объяснения. Первое объяснение, что во втором случае в книге Дворим используется слово «клятва». Слово «клятва», когда по закону, когда дается клятва, клятва дается, как бы детали должны быть точно описаны, что является, как бы входит под эту клятву. И поэтому, если в клятве написано «им», то это точно должно быть «им», а не «вам». То есть, когда это не язык клятвы, то он не может, как бы, ему нельзя, как бы, сказать, что, можно сказать, что они – это их потомки. То есть им, их потомкам и так далее. Но если это язык клятвы, то язык клятвы должен быть точно обоговорено, что, и поскольку в книге Дворим написана концепция клятвы, то Рабану Гамлелю эта идея как бы больше подходит как доказательство, чем тот стих, который приводился до этого в Талмуде из книги Шмот. Другая идея, которую он говорит, приводит Бен Ишхай, что это слова, которые являются в книге, главе Экев, частью Шма Исроэль, с которой он говорит, что то, что они читают, тоже два раза в день. То есть получается, что как бы он говорит, что цедоки тоже читали Шма два раза в день. Я не знаю, так это или нет. Он говорит, что он привел им доказательства из того, что является как бы повседневной практикой для них тоже. Бен Ишхай считает, что цедоки читали Шма два раза в день. То есть, может быть, поскольку они как бы принимали многие вещи, то, что написано в Торе, может быть, на самом деле читали Шма каждый день, два раза, так же, как читали евреи, которые учились от Прушим. И он говорит, что этот сын привел этот стих за счет того, что наиболее как бы часто повторяется даже ими самими. То, что важно мне в этом отрывке, то, что именно из-за того, что Рабан Гамлиэль не приводит, то есть Бен Ишхай объясняет это тем, что он хотел найти более как бы прочное доказательство. Моя идея, как бы, которую я еще в этом вижу, то есть вообще какая хуцпа сказать, я вижу, что вопрос совершенно другой, который рассматривает Рабан Гамлиэль и который рассматривает Талмуд. То есть Рабан Гамлиэль отвечает на вопрос конкретный, откуда они его спросили, откуда мы знаем, что Всевышний воскрешает мертвых. То есть, более того, его ответ адресован кому? К людям, которые называются цдоки. То есть это люди, с которыми мы делим общие какие-то идеи, то есть которые, по крайней мере, перенимают определенные концепции, но которые отрицают другие. То есть это не как следующий будет вопрос, что спросили римляне Раби Горшева. То есть люди, которые вообще не знающие. То есть цедоким – это люди, которые знают что-то, определенные концепции принимают и отрицают другие. То есть как бы есть три категории людей. То есть как бы и также три категории, две которых может рассматриваться вопрос. Первый – это откуда мы, как религиозные евреи, как любую концепцию, которую мы учим из Торы, в Торе Шебальпе, или в традиции Масора, есть как бы откуда мы это учим в Торе, не потому, что мы должны с кем-то полемизировать, потому что да, на самом деле это в Торе является источником, то есть это первые два высказывания Раби Йоханана и Раби Симая, которые они задают непосредственно, откуда Тхията Митимина Тора. Дальше Талмуд, когда он идет эти царак, полемика либо между мудрецами и неверующими цедоким или миним, то есть которые верят во что-то и не верят в другое, либо совсем не знающими людьми, которые как бы рассматривают вопрос, то есть как бы много есть вопросов разных, то есть, например, какая целесообразность воскрешения из мертвых, то есть дальше спрашиваем, видим, что дальше Талмуд говорит, Спросили римляне у раби Гоша бен Ханани: «Откуда мы знаем, что Всевышний воскрешает мертвых и знает то, что будет в будущем?» То есть здесь они уже связывают эти две концепции. То есть они спрашивают и про воскрешение из мертвых, и про то, что будет в будущем. То есть, во-первых, какая связь между двумя этими идеями? То есть почему именно то, что Всевышний воскрешает мертвых и знает то, что будет в будущем? И он опять дает ответ, сказал им ответ из стиха, в котором говорится: «И сказал Господь Моше, вот ты ляжешь с отцами твоими, и встанет народ этот, и уйдет за другими богами». Они ему сказали: «А может быть, и встанет народ этот, и совратится». То есть мы его должны читать таким образом. Он сказал им: «По крайней мере, половину держите в ваших руках, что Всевышний знает то, что будет в будущем». То есть такая очень в стиле раби Гоша бен Ханани, который всю свою жизнь, большую часть своей жизни полемизировал с разными безбожниками, с римлянами, с императором. И мудрецы спросили у него, что когда ты умрешь, что будет с нами, то есть что мы будем делать с Минем. То есть раби Гоша бен Ханани снимает особое место как личность просто. То есть как бы это высказывание, как бы сама полемика здесь между ним и римлянами, она очень такая типичная для него. То есть его такой стиль, своего рода иронический, известной этой историей, кстати, это по поводу мудрости, великой красоты в уродливом сосуде, то есть то, что или так, то есть много вопросов, которые ему спрашивают брат Ариас. Во всяком случае, когда именно раби Гоша умирает, мудрецы спрашивают, что будет, как бы мы делать будем с Минем, то есть как бы с нашими оппонентами. И он говорит, что когда исчезает мудрость сыновей, то исчезает как бы мудрость у их противников. То есть как бы пропадет, когда теряется мудрость в еврейском народе, то у их противников тоже теряется мудрость. То есть не будет противостояния такого больше после моей смерти. Как бы то ни было, мы видим, что раби Гоша, ему уже задали два вопроса. Вопрос о воскрешении из мертвых и вопрос о том, что Всевышний знает будущее. И он говорит, что этот стих, если вы не хотите принять идею, что из этого стиха можно учить о воскрешении из мертвых, то, по крайней мере, из этого стиха вы должны принять идею того, что Всевышний знает будущее. Бен Ишхай, именно он объясняет здесь, что их вопрос был не о возможности Всевышнего воскрешать мертвых. Их вопрос был о целесообразности воскрешения из мертвых. Из этого объяснения, которое дает Бен Ишхай, именно следует, что это другой категории вопрос. То есть это не вопрос, откуда мы знаем от Хиатам этим истории. Это вопрос о том, откуда истории мы видим, что есть такая концепция, что это идея целесообразная. Не то, что это может быть или это не может быть. Их вопрос был в том, что, как бы, как объясняет Бен Ишхай, что зачем Всевышнему воскрешать людей, если человек умер в результате того, что как бы он родился и вел себя неправильно в течение жизни. Из-за этого является как бы идея смерти. То есть зачем Всевышнему повторять этот процесс, воскрешать человека, если человек как бы опять повторит весь этот как бы путь падения вниз? То есть их вопрос как бы был целесообразности этого. На что отвечает им этот мудрец? Что поскольку из этого места в Торе мы точно видим, что Всевышний знает то, что будет в будущем. То есть перед Всевышним точно известно, что те люди, которые будут воскрешены им, что тогда уже не будет дальнейшего как бы падения вниз. Поэтому в этом будет целесообразность Кесамеси. То есть почему две этих вопроса как бы им были заданы вместе этими людьми? Потому что как бы этих вопросов были здесь как бы некоторым образом состыкованы. То есть какая цель, знаем ли мы, что Всевышний знает будущее? Знаем ли мы, что Всевышний воскрешает мертвых? То есть их вопрос не был то, что Бог это может сделать. Их вопрос был, зачем это Богу делать? На то, что на это он привел ответ, что из-за того, что мы видим, что есть знание будущего Всевышнего, из этого можем увидеть, что да, есть целесообразность, хесаметь. Другой концепт, как бы если подумать, можем дать это другое объяснение, что поскольку тхията метим, это не то что объяснение, как можем сказать, что поскольку тхията метим, это определенное проявление Всевышнего, то есть как бы это определенное как бы раскрытие Всевышнего в форме как бы чуда, то есть это нечто, что стоит выше природы. То есть это тот же самый уровень божественности, который как бы связан с тем, что Всевышний стоит выше концепции времени. Что является, то есть как, какое качество Всевышнего проявляется в концепции Тхиас Метим, это именно та категория, которая связана с тем, что он стоит вне времени. То есть поэтому как бы здесь в Талмуде два этих вопроса идут одновременно. Откуда мы знаем, что Всевышний воскрешает умерших? Откуда мы знаем, что он знает о будущем? Говорится также, сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимона бен Йохая, откуда мы знаем, что Всевышний воскрешает умерших и знает то, что будет в будущем? Как сказано, вот ты ляжешь со своими отцами и встанешь. Здесь Маарашо дает очень следующее объяснение. Он как говорит, что сам язык, то есть когда Рабан Гамлиэль сказал им, держите в ваших руках хотя бы половину, он звучит на первый взгляд странно. То есть он по логике как бы более подходящей фразы должно было быть, по крайней мере, держите это в ваших руках. То есть почему? Потому что на самом деле, как бы они задали ему два вопроса. Он должен был сказать, что по крайней мере это будет, знаете, почему он сказал, держите хотя бы половину теперь в ваших руках. И он объясняет, что эти римляне это были философы, которые отрицали, то есть это объяснение Маарашо. Они отрицали концепцию того, что Всевышний знает будущее, отрицали концепцию воскрешения из мертвых. Они ему спросили, откуда ты как бы можешь привести доказательства на это из Торы. То есть он им сказал, поскольку этот стих в Торе, он неясно, куда относится вот это слово «и встанешь», либо к началу или к концу фразы, поэтому держите в ваших руках половину. То есть если вы хотите апеллировать к Торе, то из Торы, по крайней мере, у вас возникает сафек. То есть он перевел их от полного отрицания к вопросу. То есть так объясняет Маарашо. То есть если вы хотите следовать Торе, то есть вы по Торе вы не можете полностью отрицать, что этого нету. Почему? Потому что в Торе это слово написано таким образом, что мы можем отнести его и к первой части фразы, и к последней части фразы. Поэтому по Торе у вас есть, по крайней мере, половина на половину. Половина, что это так, половина, что это не так. То есть поэтому он сказал, держите половину в ваших руках. В то время как знание будущего, это видно точно из этого отрывка, что вы должны принять, что Всевышний знает будущее. То есть мы видим здесь, как бы есть несколько важных деталей, которые именно я хочу, чтобы обратить внимание, что Рабан Гамлиэль не из Ираби Гошуа не использует те идеи, которые высказал Раби Йоханан, и ту идею, которую высказал Раби Симай. То есть я хочу, почему? Потому что хочу показать, что именно как бы это две совершенно разные сферы. Причем как бы здесь обратимся к первой ситуации. Первая ситуация, то есть мы не будем, не сможем рассмотреть как бы до конца этот отрывок сегодня. Первая ситуация – это с Аароном. На самом деле задаем вопрос чисто по пшату. Почему написано Аарон? То есть как бы по пшату, почему Тора написала здесь, что дадите труму Аарону, если ему никогда не давали? Нациф объясняет, что здесь идет речь не обычной труме, а идет речь о, о той труме, которую левиты отделяют от маасера и дают коэну. То есть, поскольку он считает, что их десятина, она уже обладает дополнительной святостью, хотя она сама по себе как бы не является, в ней нету души, то есть она как бы не имеет святости, тем не менее он считает, что в ней как бы есть большая святость, чем в обычном урожае, то поэтому как бы то, что левиты отделяют от своего маасера, оно как бы должно идти не обычному коэну, а первосвященнику. То есть это так, как объясняет, как бы объяснение, которое дает ближе как бы пшату на циф. То есть он говорит, что это как бы логически, то есть поскольку здесь идет речь о том, что обычные евреи отделяют труму, это идет обычному коэну. Когда левиты отделяют от своего маасера труму для коэнов, это как бы более изначально, более высокая вещь, поэтому она должна полагаться Аарону или, по идее, любому первосвященнику. Меша Хохма дает совершенно другое объяснение. Он говорит, что на самом деле здесь действует совершенно необычное для всей Торы правило. Есть, он приводит закон, приводит, ссылается на такую книгу, такую очень такую талмудическую, там талмудический книг называется «Кцой Сахошин». «Кцой Сахошин» объясняет, что труму можно давать коэну, даже если он умственно маленький, шоте или глухонемой. А проблема такая, он спрашивает, Цой Сахошин, это то, на что ссылается Меша Хохма, что по закону мы можем завзять что-то у человека, чей интеллект несовершенный. Почему? Потому что его интеллект несовершенный, чтобы дать. Но мы можем дать другому человеку, чей интеллект несовершенный, нечто, потому что как бы он может взять, но не может дать. С другой стороны, он говорит, это помогает только в случае, когда идет речь о вещи, которые являются чьей-то собственностью, о мамоне, о собственности. В то время как то, что полагается коэнам, это не является собственностью человека. У человека есть только обладание правом сделать хорошее настроение коэну. То есть он может выбрать того коэна, которому он это даст. Он не является хозяином того, что он дает коэну. У него нет права собственности в этих вещах. То есть, по сути, это как бы он передает вещь ничейную другому человеку. И у него нету возможности передать это малолетнему, сумасшедшему или глухонемому. То есть каким образом он это может сделать? Почему закон говорит, что он может дать это любому коэну? Каким образом это работает с точки зрения закона? И Кцоис объясняет, что это идет с точки зрения не матана, а идет с точки зрения еруша, наследства. Что поскольку все коины являются наследниками этих собственностей, этих подарков, которые им должны идти, то есть это как бы уже их. То есть не то, что им человек передает что-то от себя, и поэтому как бы он должен перенести в собственность другого человека то, что ему не принадлежит. А на самом деле здесь идет речь уже о Еруше, о наследстве. Каким образом работает это наследство? Это то, о чем говорит Меша Хохма. Почему в Торе написано в тексте Аарон? Потому что Аарон, находясь в могиле, он получает эту труму, и от него данный коэн получает это в наследство. То есть это работает, он ссылается на это Кцой Сахошин, и объясняет, что здесь как бы есть Дин Еруша, наследство. Каким образом идет это наследство? То есть почему он объясняет, написано именно в Торе, дадите это Аарону. И он говорит, почему это так? То есть почему это именно в данном случае? Потому что если в других ситуациях, в обычной труме, обычная трума – это компенсация коэнам за их служение в храме. То есть это как зарплата. То есть или за то, что у них, скажем, нету удела в земле Израиля. Когда Леви дает труму коэну, он не дает лето, потому что это зарплата, которая коэну полагается. Почему? Потому что сам Леви служит в храме. Почему то, что обычный еврей дает коэну, это как зарплата, замена того, что он служит в храме? Либо за то, что у него нету земли. У левитов самих нету земли. То есть то, что левиты дают, то есть почему это написано, объясняет Меша Хохма, только в данном случае в Торе, по поводу того, что левиты дают коэну от своего, от десятины. Именно в данном случае написано Аарон, потому что это отличается от всех других ситуаций. То есть от всех других ситуаций это идет как зарплата за что-то, как в то время, как в данном случае это идет как Еруша, наследство. И он приводит это к Сосахошину и говорит, что из этого к Сосахошину мы видим, что здесь это идет через Дин Еруш. То есть здесь самое интересное, мы видим, что насколько пшат обоснование как бы галахи, которая приводит Меша Хохма, пересекается на первый взгляд, то есть, на мой взгляд, с концепцией, которую из этого учит, хочет учить Талмуд, что из этого мы учим идею Тхесам этим историям. То есть мы как бы говорим, что Аарон сейчас, то есть когда его физически как бы здесь нету, он до сих пор как бы является реально получающим эти вещи, то есть как бы сейчас пребывая в могиле, он получает эти вещи, и от него живые коины получают это наследство. То есть не от живого Аарона, а от именно как Аарона, который сейчас пребывает бекевер в могиле, от него получает наследство. То есть как бы это особая ситуация в Торе, где живые получают наследство от умершего, не при моменте его жизни. То есть в этом самом законе Торы имеется какая-то особая идея, которая, похоже, связана с концепцией Тхиесом этим. То есть почему выбирается, то есть почему может быть причина, по которой Раби Йоханан выбирает именно этот отрывок? Это потому, что в детали этого закона, то есть не только в том, что в этом отрывке Торы сама эта как бы фраза сформулирована таким образом, мы можем увидеть в ней намек на Тхиесом этим, а что практически в этом законе, как его объясняет Меша Хохма, имеется как бы сама по себе какая-то составляющая чисто обоснование практически исполнения этого закона. С другой стороны, как бы это то, что важно сказать по поводу первого доказательства. Другая вещь, есть известная история в Талмуде, то есть это мое личное, это моя гипотеза в данном случае. В Талмуде написано, есть история, которая рассказывается, что царь Антонинос приходил каждый день к рабе Игуда Анаси, и там говорится, что он ему сказал, что когда я к тебе прихожу, чтобы при тебя никого не было. И он пришел, и там сидел рабе Ханина бен Хама. Он сказал, почему кто-то здесь сидит? Он сказал, это не человек. Он сказал, если это не человек, а ангел, пусть выйдет и разбудит того, кто лежит у двери. Это говорится, что он там одного из своих охранников он убивал, когда приходил к рабе Игуда Анаси. И вышел Раби Ханина бен Хама, там греется весь как бы ход его мысли, он его помолился и воскресил. Приходит он как бы обратно и говорит, так Антонинос говорит ему, знаю я, что самый малый из вас способен воскрешать мертвых. В хасидизме приводится эта история с Раби Ханиной бен Хамой. И говорится, что в Танахе, мы только сегодня об этом говорили, что говорится, что Илиша просит у Ильягу, что я хочу в два раза больше, чем ты иметь силу. То есть величайший пророк Ильяву приводит одно из величайших чудес, что он воскресил мертвого. Илиша воскресил двух мертвых. Тут Антонинос говорит, что самый малый из вас способен воскрешать мертвых. То есть как такое может быть? То есть мы знаем, что вроде пророки были более великие люди, чем мудрецы. По крайней мере, не... То есть об этом именно в вопросе как бы совершения чудес. И в хасидизме объясняется, что разница была в том, что пророк совершал чудо сам, то есть это как бы его было качество как человека, что мог делать чудеса, в то время как мудрецы, те чудеса, такие как, например, раби Пинхас бен Яир, перед которым выступает царика Кинай, либо раби Ханина бен Хама, который воскрешает этого человека, они делали это не за счет как бы самих себя, а за счет того, что их просто не было. Они находились настолько как бы в полном единстве с Торой, что у них не было собственного «я». То есть эти чудеса, которые делали пророки, это как бы пророк делает чудо, то мудрец за счет своего такого полного единства с Торой, это Тора делает это чудо. А Тора – это мудрость Всевышнего, которая как бы Всевышний бесконечен, поэтому мудрец, который соединяясь с бесконечной мудростью Всевышнего и полностью как бы в нем отсутствует его «я», он способен делать чудеса. Так моя идея, как бы идея сказать следующую вещь, что в самой Торе есть особые места, которые для мудрецов являются источником их силы на воскрешение из мертвых. То есть когда Талмуд спрашивает, откуда, в каком месте в Торе мы учим воскрешение из мертвых именно в нашем мире, то есть не в полемике с разными, как бы с Цедоким или с римлянами, хотя, может быть, оттуда мы тоже это учим, то есть, как бы во всех, или может во всех этих ситуациях, то есть как бы в самой Торе есть особые отрывки, в которых заложена сила Тхията Метим. То есть то, что Раби Ханина бен Хама, то есть вообще мудрецы обладают силой Тхията Метим из Торы, то есть где эта сила в Торе в самой заложена, она заложена именно в отрывке, в котором говорится про то, что дадите труму Аарону Акоину, для отрывки, в котором говорится, что я как бы землю дал, как бы встал, установил союз с ними, что дать землю им, им, а не вам, то есть как бы отсюда мы учим Тхиасом этим историей. Только то же самое можно, возможно, предположить, как бы если попытаться как бы чисто проанализировать символику этого, что у нас как бы есть пять отрывков Торы, в котором нету, как бы не можем как бы сказать. То есть Талмуд говорит, что «эйн лахэм эхре», то есть мы не знаем, куда их склонить, к началу или к концу. То есть поскольку Тора, можем сказать, это уровень постижения нашего божества, определенной как бы божественной мудрости, только момент в Торе, в самом стих Торы, в котором нету как бы возможности склонить его идею в одну или в другую сторону, то есть имеется в виду, что как бы в данном стихе концепция мудрости, то есть как бы мудрость – это уровень, где мы постигаем Всевышнего, и то, что непостижимо, это то, что выше божественной мудрости. То есть как бы в самом этом стихе, то есть как бы мудрость Всевышнего, переданная в этот стих, в ней заложено как бы также нечто, что стоит выше мудрости. То есть как бы мир бесконечности. То есть что значит как бы само построение, тот факт, что стих этот построен таким образом, что в нем нету склонения в одну или в другую сторону, откуда отнести эту фразу, к началу или к концу стиха. Возможно, как бы в этом стихе заложено как бы нечто, такая сила, которая как бы ей вовлечена в воскрешение из мертвых. Как бы, поскольку в этом стихе как бы есть как бы идея мудрости и нечто того, что стоит выше мудрости, это то, что отсутствие как бы склонения в одну или в другую сторону. То есть это как бы показывает, что в этом стихе заложена идея Тхията Метим. Окей, остановимся здесь сегодня. Продолжим дальше в Талмуде на нашем четвертом занятии.